Стихи не утешили. Просматривал счетные книги, в которых мельчайшим почерком заносились домашние расходы. Когда сахарная голова куплена и на куски изрублена, сколько вышло бутылок вина, ложек постного масла, втертую редьку людям на ужин, меткалю дворовым девкам на косынке, пестреди кучерам на рубахе. Расходы непомерные, этак и разориться недолго. Лучше не думать, а то еще расстроишься. Принялся читать винные книжки, в которых вины и штрафы записаны. Кому за какую вину сколько розок. Вспомнил у дежурного мальчика незавитые волосы. Записал и начал воображаемый выговор воображаемому дворецкому. Предписываю тебе строгое за оном смотрение иметь, а то спина твоя долго заживать не будет. Начав говорить, не мог остановиться. Ровным, гнусавым и тягучим голосом выматывал душу незримому слушателю. Люди должны делать все, что нужно. А если дурно будут делать, то на оные розги есть. Мне очень мудрено кажется, будто людей нельзя содержать так, чтобы все аккуратно делали. То хныкал жалобно: «Огорчил ты меня, старика, а всякое огорчение меня убивает и приближает к концу дней моих, к чему и готовлюсь. Знаешь мой мнительный характер, что со мною нужно обходиться ласково?» То гневно покрикивал: «В Сибирь не сошлю, а лучше сам забью!» И повторял много раз тихим, замирающим, как будто ласковым шепотом: «Высечь хорошенечко, высечь хорошенечко!» Опомнился, оглянулся, увидел, что никого нет, махнул рукой безнадежно и опять пошел бродить. Не находил себе места. Такая скука, что хоть плачь. Стонал и охал от скуки, как от боли. Не зайти ли к Настеньке? Нет, не хочется. Кваску бы! В горле что-то смякло. Нет, и кваску не хочется. Скука смертная, пустота зияющая, которой ничем не наполнить. С ума сойти можно. Испугался, опять принял капель, опять не помогло. Сам не помнил, как очутился внизу в библиотеке. Тут же арсенал и застенок, катки с рассолом, в котором мокнут свежие розги. Попробовал на языке одну, солона ли как следует. Взглянул на корешки любимых книг, на особую полку отставленных, единственных, которые читал. «Молодой дикий» или «Опасное стремление первых страстей», «Дикий человек», «Смеющиеся учености и нравом нынешнего света», «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами», «Великопостный конфект», «Путь к бессмертному сожитию ангелов», «Египетский оракул» или «Полный и новейший гадательный способ», «Опыт употребления времени и самого себя». Попробовал читать «Опыт». Нет, скучно, да и темно. Заглянул в рисунки шлагбаумов и будок. На минуту заняло. Но сделалось душно, запахло от книг мышами, сыростью, от моченых розок банным веником, захотелось на свежий воздух, не полегчает ли хоть там. Надел вязаный шарф и кожаные калоши, носил их даже в сухую погоду. Не ровен час, дождик пойдет, ноги промочишь, простудишься, горячку схватишь, много ли человеку надо? Проходя в переднее мимо зеркала, увидел нечаянно лицо свое. Испугался еще больше. Худ, бледен, зелен, шкелет шкелетом. Отвернулся и плюнул с досадою. Вышел в сад. Белая, жаркая, душная ночь. Тишина. Только комары жужжат, да лягушки квакают. Серая в сером свете, зелень, как пепел. туман, как банный пар. Березовым веником пахнет, и здесь, как моченую розгою, дышать нечем. И нельзя понять, есть ли тучи на небе. Такое оно ровное, белое, пустое. Кажется, и там, в небе, как в нем пустота, зияющая скука бездонная. Осматривал дорожки, чисто ли выметены. Чистоты в саду требовал такой же, как в комнатах. Кто бы ни прошел по аллее, дежурный садовник заметал след метлою. Множество памятников надгробных плит. Милой Дианке, верному жучку, сын в память родителям. Похоже на кладбище, и сам он как могильный выходец. Может быть, умер давно, встает из гроба, ходит по кладбищу и будет ходить так до скончания века. Вернулся к дому. На крыльце у бокового флигеля кто-то сидел. Место глухое. Тут и днем редко ходят. Слева дремучие кусты акации, справа стена нежилого флигеля. Кто это? Серый, страшный, похожий на призрак. Капитон Аллилуев, сумасшедший. В сером больничном халате и белом колпаке сидит на заваленке, высматривает, как будто ждет кого-то. Уж не его ли? Зарежет, — подумал Аракчеев и хотел шмыгнуть в кусты, но было поздно. Тот увидел его и закивал головою, поманил пальцем. Без голоса, только по движению губ, видно было, шепчет: «Папашенька, папашенька!» и тихо смеется. За углом флигеля парадное крыльцо. Там часовые под окнами спальни государевой. Закричать бы, да голоса нет. Побежать бы, да ноги не слушаются. А тот все манит, да манит, как будто знает, что он от него не уйдет. И вдруг потянуло к нему Аракчеева. Подошел, опустился рядом на заваленку. Капитон молча глядел на него, смеялся, кивал головою. На белом колпаке качалась кисточка. — что ты здесь, Капитоша, делаешь, а? — произнес Аракчеев осторожно, хитро и ласково. — Государя жду, — подмигнул ему сумасшедший с таким лукавством, что видно было перехитрить его не так-то легко. — А зачем тебе, государь? — Донос имею. — На кого? — На вас, папашенька. — А как ты сюда из больницы пришел? — Черти принесли. — Все черти носят, а скоро и совсем унесут. Задерут до смерти. Ох, Капитош, миленький, не говори лучше о них на ночь, не накликай. Чего накликать? И так всегда с вами. Вишь их сколько? Без колотун на плече, без щекотун на пупе, без болтун на языке три больших, а 10 маленьких, свербей-свербейчей на каждом пальчике.